В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Напомню, сегодня вторник, 20 февраля 2024 года, 9 часов 17 минут. О погоде. По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха по области 0-5, в Петербурге 0-2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе -2. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Ветер южный 4-5 метров в секунду. В Петербурге -2 градуса. Приблизительно в 9 часов 24 минуты слушайте рубрику «Правовое поле», а в 37 минут в нашем эфире состоится встреча с заведующей научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кандидатом исторических наук, организатором музейного форума «Дневные звезды» Юлией Львовной Буяновой. Далее о культурных событиях, запланированных на сегодня в Петербурге. Ботанический сад приглашает на выставку «Сирени» и весенний фестиваль. Вас ждут выставки и мастер-классы. Традиционно в феврале в Ботаническом саду можно полюбоваться сиренью, тюльпанами и первоцветами. На выставке в музее Достоевского вы сможете увидеть серию иллюстраций персонажей романа Достоевского «Бесы», созданную белгородским фотохудожником Павлом Титовичем в одной из ранних фотографических техник XIX века – амбротипии. При подготовке снимков фотоотпечатки изготавливаются на специальных стеклянных пластинах. Эрмитаж демонстрирует в галерее графики старо-нидерландскую гравюру, в том числе работы Питера Брейгеля-старшего. Новую выставку на третьем этаже Зимнего дворца составляют эстампы XVI века. В залах Союза художников представлены традиционная выставка натюрмортов «Цветы и фрукты», ретроспективная выставка работ школы мозаики «Сад гранат», работы выпускниц Академии художеств и профессора Репинки Михаила Герасимова, проект скульптора Ашота Казаряна, посвященный Армении, и выставка Атаджана Реджепова «Туркмения, Петербург». В академической капелле концерт Андреевского оркестра ко дню защитника Отечества при участии солистов Мариинского театра Владислава Куприянова, баритон, и Оксаны Шиловой, сопрано, дирижер Дмитрий Хохлов. В Большом зале филармонии вечер памяти Елены Васильевны Образцовой.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Правовое поле.
У микрофона Наталья Савощик. Как всегда по вторникам мы беседуем с Еленой Паниной, руководителем научно-методологического совета по правоприменению действующего законодательства Российской Федерации. Елена Панина – кандидат экономических наук, судебный юрист-практик. Елена Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, совсем скоро, уже 1 апреля 2024 года, в силу вступят поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, поправки, которые касаются перепланировки помещений. И я бы хотела, чтобы вы разъяснили нам подробно, в чем суть этих поправок и какова ответственность тех, кто решит самовольно перепланировку делать, ну и главное, что нужно делать тем, кто хочет все сделать по закону.
Прежде всего, федеральным законом от 19 декабря 2023 года номер 608 были внесены поправки в Жилищный кодекс и в закон о государственной регистрации недвижимости, в основу которых положено, самое главное, изменилось понятие перепланировки помещения в многоквартирном доме. Что это означает? Теперь под перепланировкой понимается изменение границ или площади площади такого помещения. Второе – образование новых помещений внутри жилого помещения. Изменение внутренней перепланировки без изменения границы создания новой площади и создание смежных помещений. То есть вот три момента, которые сегодня относятся к понятию перепланировка. В связи с чем? Закон коснулся следующих вопросов. Оформление перепланировки и переустройства жилого помещения, перевода жилого помещения или нежилого помещения как в категорию жилых, так и в категорию нежилых помещений. Для того, чтобы понять суть изменений, нужно вернуться в то понятие, которое у нас действует на сегодняшний день. И это понятие перепланировки было сформулировано Верховным судом Российской Федерации. Суть постановления Верховного суда заключалась в том, что не было понятия перепланировки, было понятие реконструкции. Поэтому, если понятие реконструкции, то нам не нужно было регистрировать их в едином государственном реестре недвижимости, получать разрешение и так далее. Мы совершенно спокойно, покупая квартиру, например, занимались перепланировкой, это мы так говорили, а юридически это означало, что мы занимались всего лишь реконструкцией. Соответственно, мы не только не занимались внесением регистрации этих изменений, мы еще и не несли за это никакой ответственности.
И печально известно.
Например, соседи сверху у нас делали ремонт, разрушили, допустим, стены ванны, перенесли ванну совершенно в другой угол, а наша ванна, к сожалению, разрушилась. Почему? Потому что пошли трещины, например, и наша кафельная плитка разрушилась, и мы не можем возложить на них ответственность даже в судебном порядке.
Это было раньше, а теперь?
А теперь возникло понятие перепланировки. Так. А раз возникло понятие перепланировки, то есть изменение того, что было изначально, значит, мы обязаны вносить изменения в единый государственный реестр недвижимости. И если мы переводим жилое в нежилое, регистрируем, нежилое в жилое регистрируем, разделили комнату, поставили стенку, регистрируем, изменили границы комнаты, регистрируем, то есть каждый шаг, который мы делаем в изменении первоначального проекта, мы должны регистрировать в едином государственном реестре недвижимости.
Может ли единый государственный реестр недвижимости отказать в заявке зарегистрировать такое изменение, ну, опираясь, например, на технические какие-то параметры? Какое-то изменение может принести к чрезвычайной ситуации, если человек хочет разрушить несущую стенку, арку сделать там на всю квартиру?
Вот сам Росреестр таких запретов наложить не может, поскольку это просто регистрирующий орган, и регистрация осуществляется в уведомительном порядке. То есть мы представили документы, весь перечень, который необходим, они должны зарегистрировать. А вот кто должен давать нам эти разрешения? Да, закон дает на это ответ. Но, во-первых, переустройство, перепланировка должны подтверждаться актом приемочной комиссии. Это так. Акт утверждает орган, который разрешил этот перевод. То есть я хочу подчеркнуть, что прежде чем сделать какие-то переустройства и перепланировки, мы должны получить разрешение. Второе. Кадастровый учет, он меняется, то есть показатели технические меняются. Поэтому государственная регистрация прав на результаты перепланировки, она в этом случае обязательна. Вопрос о том, кто выдает разрешение,
да,
вот на эти перепланировки, эти разрешения выдают органы местного самоуправления. И именно они могут не выдать этот акт приемочной комиссии, тем самым не разрешить внесение изменений в Росреестр, в кадастровый учет, ну и, соответственно, в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Ну что ж, благодарю. Напомню, сегодня мы говорили о том, что с 1 апреля текущего года вступят в силу поправки в Жилищный кодекс России.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха по области 0-5, в Петербурге 0-2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе -2, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%, ветер южный 4-5 метров в секунду, в Петербурге -2 градуса.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
17 января по 23 февраля в нашем городе проходит музейный форум, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня у нас в гостях заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кандидат исторических наук, организатор музейного форума «Дневные звезды» Юлия Львовна Буянова. Юлия Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Вот форум уже подходит к своему завершению. Я посмотрел на план форума. Это 150 мероприятий, 70 площадок. Это очень масштабная акция. И давайте все-таки начнем с организаторов. Кто явился организатором этого форума?
Организатором форума явился Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Музей обороны и блокады Ленинграда. То есть мы подумали где-то год назад, что к 80-летию, к такому большому юбилею, естественно, будет очень много мероприятий в городе, и будут разные учреждения, не только музеи, готовить разную программу. И мы подумали, что было бы хорошо сделать некий такой объединяющую историю, чтобы было понятно людям, да, вот во всем этом потоке мероприятий, куда пойти, где найти информацию, да, об этих событиях, и как-то вот в этом разобраться. И еще одной важной мыслью, которую мы хотели вот этим форумом донести, это вот такая единая концепция сохранения памяти о блокаде в городе, что все учреждения, которые так или иначе этим занимаются, потому что даже те, кто не связан с темой блокады, казалось бы, рассказывают об истории своих учреждений, которые так или иначе здесь во время войны находились или какую-то деятельность осуществляли. И так или иначе весь город сохраняет память о блокаде, и что мы все друг другу не конкуренты в этом деле, а мы все-таки вот, объединившись, можем как-то вместе сохранять память, передавать ее дальше и какие-то важные точки в этом деле показывать.
Очень разумно. Действительно, не конкуренты. А об участниках?
Участников действительно оказалось очень много. Вы правильно назвали, более 70. Причем 70 — это только те, кто подавал заявки. То есть мы же собирали заявки осенью. Там достаточно длинный был список пунктов. Да, то есть нужно было очень много, то есть такую большую работу провести документальную. И вот 70 учреждений. Мы всех благодарим, каждого. Мы очень рады, что такой большой отклик на наше предложение встретили мы. И вот 70 учреждений — это те, кто подавали заявки. На самом деле участников больше, потому что были еще те, кто участвовали в мероприятиях, которые мы организовывали или которые организовывали другие участники. То есть они не подавали заявки, вот мы их напрямую вот так вот не пересчитывали, да, но тем не менее они тоже являются активными участниками, предоставляли и свои площадки, и своих сотрудников, кто принимал участие в круглых столах, в конференциях различных, да, то есть вот еще таким образом еще больше список участников.
Скажите, пожалуйста, много ли белых пятен в принципе в этой теме?
Ну, тут сложно сказать, потому что тема, с одной стороны, очень узкая. Это один город, это всего лишь несколько лет, но тем не менее, вот если браться за различные какие-то ее аспекты, то получается, что довольно много непонятного еще остается и неизвестного. Например, вот интересно, что какие-то даже новые фотографии выявляются, ранее неизвестные. То в этом году очень востребованной оказалась коллекция научного архива Академии художеств, где был такой сотрудник Сергей Гасилов, фотограф. Он был основателем и руководителем фотолаборатории при Академии художеств. Она всю блокаду работала, эта фотолаборатория. И вот его богатое наследие только сейчас вышло вот на широкого зрителя. Это тоже совершенно необыкновенно, потому что там есть фотографии улиц блокады, разрушений, фотографии музея обороны блокады, что нам особо интересно, например. Да,
то есть, с одной стороны, ничего нового, но с другой стороны, новый ракурс какой-то.
Новые ракурсы, новые какие-то подробности, потому что бывают вопросы, которые задают там или люди, допустим, да, или исследователи, и выясняется, что не так все понятно, как казалось, да, то есть какие-то вещи нужно изучать. Ну вот я сейчас просто так сходу сложно конкретный пример, да, привести, но тем не менее любых цифр, если касаться, например, да, любые цифры, это всегда сложность вот, относительно блокады. Да, даже самые главные цифры, если касаться, это количество погибших от голода.
Что-то до сих пор по каким-то причинам засекречено.
Дело не в засекреченности, а в сложности подсчетов. Потому что вот если мы говорим о цифре, например, погибших в блокаду, там сложность в том, что одна цифра была посчитана по документам, например, похоронных команд, которые увеличивали количество захороненных, потому что они получали пайки, да, за это. Им, конечно, они были заинтересованы в том, чтобы увеличилось это число. Наоборот, в других документах не учитывалось какое-то количество горожан, да, то есть вот это вот сложности такие, они присутствуют, и они затрудняют очень. Потом, например, были эвакуированы из Прибалтики и из Ленинградской области те, которые в начале войны, от войны бежали в Ленинград. Кто-то эвакуировался дальше, кто-то остался в Ленинграде. Они никак нигде там, не прописывались, не
стали на учет,
фиксировались. Да? И вот это тоже затрудняет подсчет. Конечно, это была самая уязвимая категория граждан. Они тоже погибали в Ленинграде.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кандидат исторических наук, организатор музейного форума «Дневные звезды» Юлия Львовна Буянова. На форуме мы и говорим, но мы вынуждены сейчас прерваться и продолжим после политической рекламы приблизительно через 3 минуты.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях организатор музейного форума «Дневные звезды» Юлия Львовна Буянова. Мы продолжаем говорить о том, что проходило на этом форуме. И вот я знаю, что запланированы были детские программы. Хотелось бы поговорить о детских программах, потому что мне кажется, что дети и подростки должны иметь очень четкое и правильное понимание того, что происходило в нашем городе с нашими дедушками, бабушками, прадедушками, прабабушками.
Причем начинаться это должно из семьи. А музеи
очень
и другие
точно
организации
да,
только
да,
помощники в этом деле. Мне очень хочется просто донести эту мысль до всех, потому что приходят классами, конечно, и в наш музей приходит очень много детей. Мы, конечно, всем рады. Однако в классах, в больших группах все-таки это сложнее воспринимается. И детям с друзьями гораздо интереснее,
чем... Ну, понятно, дети имеют такое свойство, да.
С экскурсоводом. Поэтому вот действительно важно, мне кажется, вот эта детская составляющая форума, и что вот в эти дни было много мероприятий специально нацеленных на детей, очень много мероприятий было именно рассчитано на семейную аудиторию, то есть именно вот когда приходят родители со своими детьми целенаправленно, и они с ними общаются, и они показывают детям, что это важная тема. То есть когда взрослый приходит с ребенком, ему самому неинтересно, ему самому не важно, он какую-то там галочку себе ставит, это не работает. И поэтому очень важно самому взрослому, который ведет ребенка, понимать, зачем он это делает. И много было мероприятий, очень много было мероприятий детских в библиотеках. Библиотеки очень активно участвовали, несмотря на то, что форум называется музейный, библиотеки оказались одними из самых организованных.
А библиотеки сейчас очень активную творческую жизнь ведут,
да,
это очень хорошо.
Да, как раз это приятно. Интересные мероприятия были, например, в театрах. Вот кукольный театр сказки подготовил детский спектакль на тему блокады. И он еще, кстати говоря, еще спектакли будут, поэтому можно еще привести детей. Я думаю, что он будет еще и целый год идти, то есть не только в рамках форума. Вот это очень интересно, да. То есть это сам театр сказки был создан еще в 1944 году, то есть сразу после снятия блокады. То есть это такая тоже преемственность. И для них важная, интересная. Вот Музей политической истории России очень тоже обширную программу представил. Но они давно занимаются этой темой, у них большой опыт. И у них несколько площадок в городе, таких вот детских, которые музейной педагогикой именно занимаются. И с блокадой они давно работают. И очень интересные тоже у них программы.
Активистская капелла, возможно, да?
Капелла, да. Ну, у них музыкальная, да, программа, то есть это больше на взрослых все-таки рассчитано. Ну, я думаю, что детям тоже, конечно, можно и нужно туда
можно и нужно,
ходить,
конечно,
да.
Хорошо. А студенты, молодежь как-то проявляла активность?
Да, у нас участвовало несколько вузов. И самым тоже, наверное, активным был Институт кино и телевидения, который с нами сотрудничает плотно. У нас есть лаборатория, такая медиа, да, центр называется. И студенты вот, кино и телевидение очень часто освещают наши мероприятия различные. И вот в рамках «Дневных звезд» они тоже провели несколько круглых столов. И сами студенты выступили. То есть они занимались историей блокады, они занимались вот в преломлении своей темы, в преломлении журналистики, да, то есть это тоже интересно было. Буквально несколько дней назад состоялся на прошлой неделе вот этот круглый стол, то есть дети тоже принимали участие, и они встречались с историками нашего Института обороны и блокады Ленинграда, который создан при нашем музее. То есть это тоже такое.
Вот это важное. То, что я называю осознанный подход к вопросу. Это очень важно, конечно. А вот, ну, можно сказать, что форум почти уже завершился. Сегодня 20-й, он завершается 23 февраля. Ваши общие впечатления, итоги? У нас минута осталась.
Общее впечатление. Во-первых, хочется поблагодарить всех, кто принял в нем участие. И действительно, когда мы его задумывали, мы надеялись, что он будет такой обширный, но, конечно, рады, что все это удалось. И мы благодарны всем, кто откликнулся, всем, кто живо принял в этом участие, кто придумывал разные мероприятия, кто общался, и кажется, что форум действительно будет жизнь дальше, я надеюсь, да, что это будет
не последние, да. Годы, не только в юбилейные годы. Ну что, спасибо вам большое. Заведующая научно-просветительским отделом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, кандидат исторических наук, организатор музейного форума «Дневные звезды» Юлия Львовна Буянова. Вы делаете очень важное. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Где б я не был заброшен войною, среди черных и дымных полей, все мне чудится сад под луною и на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет Невская волна, Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Thank you.
Все, что ты мне прощаешь, шептала, стало сердцу навеки родным. То ли это белая ночь трепетала над Литейным мостом кружевным. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград твой, милый брат мой, родина моя. Знаю, знаю, гремит канонада, там, где мы проходили с тобой. Под разрывы немецких снарядов наша молодость вышла на бой. Но не страшные смерти блокада, и пройдет словно песенка вновь. По вечерним садам Ленинграда нерушимая наша любовь. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южно-юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха по области 0-5, в Петербурге 0-2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас -2, атмосферное давление 763 миллиметра, относительная влажность воздуха 74%, ветер южный 3-6 метров в секунду в Петербурге, -2 градуса. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Программу подготовили информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. В студии работали звукорежиссер Кирилл Прохоров и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго, берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.